продолжать другую. Поэтому у нас такие бесконечные по существу разговоры. А вот я хочу сказать, что вот совсем недавно на декабрьском заседании мы говорили о Сергее Николаевиче Булгакове. Виктор Петрович Троицкий здесь сегодня, наш докладчик. И в прошлом году как раз исполнялось 150 лет со дня рождения Сергея Николаевича Булгакова. Он жил в этом доме до 18 года, один из первых наших жильцов, и ему посвящен фрагмент нашей экспозиции о жильцах дома. И, конечно, у Булгакова бывало очень много известного, знаменитого московского люда в этом доме. И, конечно, здесь бывал и герой нашей сегодняшней встречи Вячеслав Иванов. И портрет Вячеслава Иванова, работа Иона, у нас тоже есть в экспозиции. Поэтому, если вы попадете в соседнее помещение, вы его увидите. На наших встречах мы очень часто презентуем книги о наших жильцах, а их уже немало. Есть книжка, одним из первых мы презентовали книгу о Вальдемаре Шелейко, который жил тоже в нашем доме со своей семьей. Была у нас презентация книжки о Шаховском, это автор этой книги, ректор педагогического университета Лков. Была у нас презентация книги о Шихах и Шаховских. Иван Васильевич Шаховской сегодня собирался быть, и это как бы вот такая была тема. Была у нас презентация книги о Федоре Шехтеле, о Льве Жегине, сыне Федора Шехтеля, тоже жильцы этого дома. Поэтому вот тема книжных презентаций, книги, которые выходят, это одна из как бы таких постоянных тем наших встреч. Я очень рада, наконец я представлю нашего гостя и представлю книгу, о которой мы сегодня будем говорить. Это книга Григория Соломоновича Зобина «Вячеслав Иванов». Она вышла буквально месяц назад в серии «Жизнь замечательных людей». В нашем книжном магазине она продается, поэтому у вас будет сегодня такая возможность и купить эту книгу и подписать ее у автора. Григорий Соломонович Зобин, наш коллега, мой добрый замечательный друг, и многолетний сотрудник литературного музея, это отдельно приятно, поэт. Поэтому предоставляю ему слово, как автору книги о поэте. Это, наверное, совершенно особенный жанр. Да? Человек-исследователь, человек-ученый, пишущий книгу, изучающий источники и документы. И есть вот еще книга поэта о поэте. Я думаю, Григорий Соломонович нам расскажет, как он шел к этой книге, как он открыл для себя Иванова, что для него было сложным в работе над книгой, а что, наоборот, давало вдохновение. Ну и, конечно, все вопросы ваши, все замечания. У нас сегодня есть гости, которые готовы выступить, сказать несколько слов, кто уже прочел, кто уже... Ну, вообще, у нас формат свободный. Все желающие могут выступить, задать вопросы, поговорить об этом. Поэтому слово Грише Зобину, автору книги о Вячеславе Иванове. Пожалуйста, слышно. Слышно, у нас ведь работают еще микрофоны.
Сесть. Итак, все начиналось. А, включите. Все начиналось в очень далеком уже 1980 году. До этого стихи Вячеслава Иванова я знал только по советским хрестоматиям, в общем-то, посвященным фрагментам, посвященным Серебряному веку, и то очень отрывочно. Но в 80-м году, когда я еще только готовился поступать на первый курс литературного института, мне в руки попал вот этот заветный томик. Первое советское издание стихотворений Вячеслава Иванова с блистательной, великой статьей Сергея Сергеевича Аверинцева, который сказал в ней все, что можно было сказать тогда, и с комментариями помягче. Сначала я начал читать эту книгу подряд, но с детства у меня была привычка забегать в самый конец книги. Так я сделал и на сей раз, и меня пронзили стихи из римского дневника. Вершина поэзии Вячеслава Иванова и одна из величайших вершин русской поэзии. Я не побоюсь сказать, что эта вершина равна Тютчевской. С того времени Вячеслав Иванов стал одним из любимых моих поэтов, из наиболее драгоценных для меня. И вы знаете, вот и это еще усугубило другое, было усугублено другим. Для меня он был дорог и как поэт ученый, как величайший знаток классической античности и античности доклассической, вот прадионисийства. Это, наверное, еще было связано с таким личным моментом, поскольку первой моей заветной настольной книгой где-то лет в 7 стала книга также жильца этого дома Николая Андреевича Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Именно благодаря ей я влюбился в Элладу. И в Вячеславе Иванове увидел ту же любовь. Потом был 90-й год, когда в библиотеку иностранной литературы были привезены книги издательства «Жизнь с Богом». Первое, на что сразу бросился мой взгляд, это был четырехтомник Вячеслава Иванова. Этих четырехтомников было немного в магазине библиотеки иностранной литературы, и я тогда совершил такое финансовое в масштабах семьи преступление, сделал кровопускание своему кошельку, купил этот четырехтомник за 1000 рублей. В 90-м году это еще были немалые деньги. Но ни секунды об этом не пожалел. И сразу начал читать великолепное предисловие Ольги Александровны Шор, многолетней верной помощницы Вячеслава Иванова, дописавший по его завещанию его заветный труд всей жизни, повесть о Святомире Царевиче, и не понизивший уровня этой замечательной книги. И первого биографа Вячеслава Иванова. И вы знаете, потом пришла и книга, значит, об отце Лидии Вячеславовны Ивановой, прекрасные воспоминания дочери, талантливого композитора и столь же талантливого писателя. Было, впоследствии были и другие книги, в частности, вот недавнее издание вот, Вячеслава Иванова «Про и контра», многое другое, но все-таки вот первой любовью стала именно эта книжечка, записовская книга 78-го года. Еще тогда у меня появилась мечта когда-нибудь о Вячеславе Иванове написать. Я просто понял, что его жизнь, вот кроме всего прочего, по событиям своим, по виражам, похожа на блистательный, захватывающий, авантюрный роман. И конечно же, авантюрный роман с огромными, вообще колоссальными пластами культуры. Я очень рад, что презентация этой книги проходит в нашем музее, в доме Любощинских, где жил Сергей Николаевич Булгаков, выдающийся ученый, но уже и не только экономист, но и богослов, будущий отец Сергий Булгаков, принявший сан в те годы, когда пословица «близ царя, близ смерти» могла быть перефразирована «близ патриарха, близ смерти». И был одной из опор святителя Тихона. Здесь Вячеслав Иванов бывал, просто живя по соседству. Он жил в доме 25, в конце квартала. Сейчас, ну, этот дом был позже снесен, и там сейчас стоит такой стандартное стеклобетонное здание. Но здесь встречались и у Сергея Николаевича Булгакова, и Вячеслав Иванов, его постоянный гость. И Николай Александрович Бердяев, который, не побоюсь сказать, стал вторым после Вячеслава Иванова героем моей книги. Между ними происходил очень глубокий и очень острый диалог. Бердяев, яростный полемист, все видевший многие вещи, гораздо зорче, чем Вячеслав Иванов, спорил с ним яростно, но неизменно любил. Вы знаете, для того времени, при всей остроте полемики, было характерно то правило, которое сформулировал Тютчев, когда говорил о Чаадаеве: это человек, с которым я менее всего согласен и которого более всего люблю. Здесь во многом возник и замысел рукописного журнала «Бульвар и переулок». Дело в том, что на Зубовском бульваре обычно жили и останавливались мыслители, скажем так, условно-славянофильского направления, хотя, в общем-то, славянофилами, допустим, Эрна, Вячеслава Иванова и Булгакова можно назвать только очень условно. Их противники именовали себя переулочниками, поскольку Бердяев жил в Большом Власевском переулке, а Михаил Вершинзон в Николопесковском. Вы знаете, их полемика могла обретать и шуточный, необычайно веселый и живой характер. Кстати, об этом журнале, в рукописном журнале «Бульвар и переулок» прекрасную статью, прекрасную публикацию сделала вот, Вера Юрьевна Проскурина. На обложке первого же номера этого журнала между собой, значит, столкнувшись, стоят кот и пес. Что было не случайно. Дело в том, что кот был семейным тотемом Вячеслава Иванова. Иванова всегда держали только кошек. И таким же тотемом Бердяева, значит, очень боевого полемиста, был пес. Бердяев, человек не склонный к сентиментам, плакал, когда умер его мопс Томка. Когда он, уезжая из Советской России, был вынужден расстаться со скайтерьером Шулькой. Но вот что интересно, в Париже у Бердяевых любимцем был кот, уже кот, Мури, красавец и шармер, как называл его Бердяев. И когда он умер, Бердяев рыдал. Надо сказать, что действительно полемика между жителями бульвара и переулочниками могла быть очень веселой, где сглаживались острые углы. Не последнее место занимал, в общем-то, в ней и Вячеслав Иванов. Скажем, о нем, допустим, Лидия Юдифовна Бердяева, значит, там были такие шуточные объявления, писала, что, значит, лечение, значит, парами эфира имелось в виду, значит, вот прозвище Вячеслава Иванова еще на башне в Петербурге «Маг и Мистагог». Хотя московский Вячеслав Иванов был уже совершенно иным, чем тот, которого знала башня. Позже, в Риме, когда он преподавал в Папском институте и в Русикуме, среди стихов римского дневника было и такое: «К неофитам у порога я вещал за Мистагога, покаяние плод творю, просторечием говорю». Но вот этот Иванов, говорящий просторечием, Иванов, религиозный мыслитель, в котором, в общем-то, очень мало что осталось от мага и Мистагога башни, Иванов, член религиозного философского общества памяти Владимира Соловьева, на самом деле сложился здесь, в Москве, вот в этих местах. В беседах с Булгаковым, Эрном, Флоренским, Бердяевым и с Сергеем Николаевичем Булгаковым, жившим в этом доме, Иванова связывал очень близкий опыт духовного пути. Оба, в общем-то, у обоих была очень непростая дорога к церкви и к Христу. Так Иванов в юности, в гимназии, прошел через атеизм, читая «Колокол» Герцена, сочувствуя революционерам, да, значит, и к огорчению, к великому огорчению матушки, которая была поклонницей Александра II, царя-освободителя, называл его убийц, мучениками свободы, значит, и, в общем-то, ужасался их казни. Атеизм у него прошел быстро, закончившийся где-то в 17 лет, к счастью, неудавшейся попыткой самоубийства. Но впоследствии духовные поиски были также очень непросты. В общем-то, в церковь он вернулся благодаря влиянию Владимира Сергеевича Соловьева, став навсегда его учеником, его последователем, и самой жизнью своей, присоединением вот, к католической церкви, не уйдя из православия, он словно бы осуществил Соловьевский завет вселенского христианства, о чем он писал Шарлю Дюбосу, что когда я был только православным, я дышал одним легким, теперь же, присоединившись к католической церкви, дышу двумя. Кстати, до конца дней он практиковал обряд церковнославянский, восточный обряд церковнославянский и греческий, даже присоединившись к католической церкви. И, атеизм отца Сергия Булгакова затянулся на более длительный период. Вы знаете, он даже сыграл роль в его выборе, как Булгаков писал: в юности ему очень хотелось заниматься филологией. Но в те годы, как мы знаем, либеральная жандармерия была намного круче мундирной, и филология у передовой интеллигенции почиталась занятием ретроградным, особенно классическая филология. И Булгаков поступил на отделение политической экономии юридического факультета. Было несколько эпизодов, которые он описывал в своей заветной книге «Свет не вечерний», которые помогли ему вернуться к Богу. Но особую роль в его жизни тут сыграла смерть любимого сына Ивашечки. Это был пережитый опыт Иова. К тому времени и Вячеслав Иванов, в его зрелом пути уже не было атеизма, но была такая мистика черного хода в башенный период. Особенно это касалось влияния Анны Минсловой, которую Бердяев сразу прозрел и сразу отсек. На Вячеслава Иванова она долгое время имела сильное воздействие. Но и это Иванов изжил. И опыт горя также был связан с его духовным путем. Это еще в 96 году смерть любимой матери Александры Дмитриевны, о которой он узнал в Париже, и та потеря, которая стала, в общем-то, главной в его жизни, это в 1907 году смерть любимой жены Лидии Дмитриевны Зиновьевой Анибал. Именно своему собрату по пережитому горю Сергею Николаевичу Булгакову Вячеслав Иванов посвящает стихотворение «Мать». «Теплую, что нежно засыпали гроб, под так снежным теплом одевает сугроб, а зимы посев черноземный, меж тем, как ручался пред нивами звон». Что лоно родимый, могильный полон, темно, черноземье, те мягкие черные комья, я слышал их грохот о горестный дуб, и в словах твоих верный, и горек, и люб. Мне был твой рассказ незабвенный, как день обручальный учили внимать смиренную душу, учила внимать смиренную душу таинница мать обетом души сокровенной. И дольнее как бы не застила пыль очам одрехлелым священную быль, во мне не найдешь иноверца, за не нам обоим через милую смерть в земле просквозила нетварная твердь и тайна глубинного сердца. Надо сказать, что Вячеслав Иванов был человеком глубоко московским. Он родился в Москве и впитал самый ее дух. Был настоящий москвич. И вы знаете, все-таки я убежден, нет культуры без ее топографии. Многие места жизни Вячеслава Иванова удивительным образом совпадают с пушкинской топографией Москвы. Родился он на скрещении Георгиевского и Волкового переулка, около Пресненских прудов, где в разное время жили и Вяземский, и Батюшков, где часто бывал Пушкин. Потом переехали к Патриаршим прудам. Учился вот в первой классической гимназии. И затем последовал университет, когда он вернул, значит, у него с матерью, которая оказала на него огромное влияние, были такие паломничества по обету. От Патриарших прудов они пешком шли к Кремлю. Вот, это где Вячеслав Иванов с замиранием сердца еще в детстве приникал к надгробиям Успенского собора. Первая встреча с Микеланджело произошла в Румянцевском музее. Вы знаете, он был москвич до глубины сердца. И именно поэтому, кстати, ему довелось среди других гимназистов присутствовать в 80-м году на открытии памятника Пушкину. Он мог слышать речь, пронзающую пушкинскую речь Достоевского. Тоже один из любимых, в общем-то, его моряков, подвижников русской литературы. Дух Достоевского он впитал так же, как и дух Пушкина. И вот эта весть о всемирной отзывчивости Пушкина Вячеслав Иванов воспринял именно как человек московский. И этим, наверное, вот этой московской юностью во многом и был обусловлен его путь от Третьего Рима к Первому, к вселенским истокам. Но пришел к ней, пришел в Рим Вячеслав Иванов не с пустыми руками. Подобно Чаадаеву, он принес Риму от России удивительный дар. Дар духовной свободы. С ним русская культура в очередной раз вышла к истокам всечеловеческим. Вслед за его, за Пушкиным, вслед за Достоевским, за его, за любимым Вячеславом Ивановым, за любимым Вячеславом Ивановым Гоголем, Тютчевым и Баратынским. Книга эта, вы знаете, конечно же, не может претендовать на исчерпывающую полноту в создании жизни и творчества Вячеслава Иванова. Да, вот каюсь, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, там очень мало вот, упомянуто сестры, которые сыграли в его жизни огромную роль. Вот Аделаида и Евгения Герцог, тут каюсь перед вами, Татьяна Никитична. Да, очень не, там не упомянут, не упомянут о мистическом анархизме Чулкова, который тоже в свое время сыграл важную роль в жизни Вячеслава Иванова. Да, там мало говорится о его журнальной деятельности в «Весах» и в «Золотом руне», что тоже составляло немалую, в общем-то, очень важную страницу в его жизни. Но я просто постарался сделать эту книгу захватывающей для читателя. И, ну, насколько это получилось, другой вопрос. Но вот все-таки напоследок хочется сказать, что Вячеслава Иванова считают поэтом исключительно для филологов. Это не так. Это, ну вот, за умным его только можно считать только в силу вот ну, действительно, филологической безграмотности, безусловно. Но это поэт, который отнюдь не прошлое наше, это наше будущее. Это поэт, еще ждущий своего, своего прочтения и вот, глубинного понимания. Вот на этом, наверное, и закончу этот разговор. Ларочка, прошу.
Держи, держи. Нет, разговор у нас как раз только начинается.
Нет, я имею в виду свое, как писал Протопоп Аввакум, вяканье.
Нет, нет. Вот так меня слышно, да? Ну что же, вот вы услышали автора книги, наверняка есть вопросы. Есть уже люди, которые прочли эту книгу. Есть те, которые любят стихи Вячеслава Иванова, я знаю, здесь они есть.
и готовы, может быть, что-то нам прочесть здесь, из того, чтобы мы убедились в правоте Григория Соломоновича о том, что это поэт не только настоящего, но и будущего. Поэтому, пожалуйста, вопросы, комментарии, выступления, если такие. Пожалуйста. Виктор Петрович Стройский.
Иван Анфил, конечно, да? Вопрос мой касается вот одного из малых исследованных выступлений Вячеслава Иванова 18-го года, да, который попал в сборник «Из глубины», который был уничтожен, да, как мы знаем.
Да,
поэтому выступление Иванова дошло до нас уже вот в наши дни, можно сказать.
Наш язык.
Ну, впрочем, да, речь, конечно, о нашем языке. И о позиции Вячеслава Иванова по отношению, вот, собственно, к главному нашему сокровищу, да, языку.
Да.
Разделяете ли вы его позицию, вот его такой ярко выраженный, с одной стороны, архаизм, что ли, да?
Да-да.
Который особенно виден в его ранней поэзии. И вообще, что бы вы могли сказать, сказали ли вы в этой книге вот об этом его выпаде, наш язык?
Вы знаете, это был выпад ко времени. Ко времени не то, что бескультуре, ко времени антикультуры. Впору вспомнить слова Вячеслава Иванова: «Язык наш свят, его оскверняют богомерзким бесилом». Речь шла о том, как поистине дегенераты языка пытались свести его чисто к функциональному моменту, к почти корваловскому речекряку, к насущным политическим задачам. И Вячеслав Иванов напоминал о тех пластах русского языка, о пластах церковно-славянских, без которого, в общем-то, во всей полноте русский язык во всем богатстве не существует. И в самом деле, давайте представим себе без церковно-славянского пласта поэзию и Пушкина, и Баратынского, и Тютчева, и поэзию Серебряного века, где, кстати говоря, эта старославянская составная также бесконечно велика. Вячеслав Иванов в данном случае отстаивал именно культуру и богатство русского языка, пытался защитить его от выхолащивания. Кстати говоря, подобный выпад он в этой статье, как мы помним, сделал и в адрес украинизаторов тогдашних, предтеч нынешних, которые заменяли слова в украинском языке, слова церковно-славянского происхождения, южнославянского, полонизмами. Что тоже было насилием над языком. Конечно же, церковно-славянский язык для нас был отголоском Эллады. Это был язык, созданный для, как мы знаем, для перевода священного писания, святоотеческих книг с греческого на славянский. Действительно, подобно тому, как Флоренский говорил, что через иконопись Русь восприняла Прометеев огонь Эллады, то же самое можно сказать и о церковнославянском языке. И вы знаете, тут по аналогии можно вспомнить такое. В 70-е годы граф Дмитрий Андреевич Толстой во время своей реформы гимназий, министр просвещения, ввел обязательное изучение греческого и латинского языка. тогда очень многие шклеры и их родители пришли в ужас. Ну, пришли в ужас те, для кого гимназия и университет был только путем к теплому месту. А те, кто жаждал знаний, те возрадовались. И, собственно говоря, вот именно эта реформа и эта гимназия вырастила тот пласт русской интеллигенции, в том числе и Вячеслава Иванова, интеллигенции, вот непрофессиональной интеллигенции, которая умеет только протестовать, а интеллигенции, вот как замечательных работников умственного труда, которые и составили вот славу русского серебряного века, причем не только в литературе, но и в науке, и в технике. Это ведь тоже все питомцы классической гимназии. Насколько было объединено образование в советское время, когда за основу был взят подход реальных училищ, мы все тоже хорошо знаем. И отказавшись от этого церковно-славянского пласта, живого пласта, отнюдь не мертвого, а живущего в нашем языке, конечно, страна переживет культурную катастрофу. Об этом вот тогда еще предупреждал Вячеслав Иванов. Кстати говоря, подобный момент был в Италии. Я об этом говорю. Министр просвещения муссолинистского правительства, тем не менее замечательный интеллектуал Джованни Джентили, ввел также в итальянских средних учебных заведениях обязательное изучение греческого и латыни. Тоже восстанали школяры и их родители, но люди, жаждущие учиться, были этим довольны. К сожалению, вот где-то, кажется, в 60-е и в 70-е годы, когда коммунисты составили большинство в итальянском парламенте, увы, к огромной потере Италии, вот это обязательное изучение греческого и латыни было отменено. Вот но для нас церковно-славянский язык – это именно некое, ну, к сожалению, я боюсь, что уже никогда не будет, в общем-то, возрождено у нас изучение древних языков, но церковный славянский язык все-таки остается для нас основой, в общем-то, нашей культуры. Вот на этом, вот, наверное, так.
Спасибо. Есть еще вопросы? У меня вопрос уже в продолжении этого тоже разговора. Я с удивлением узнала, читая и книгу Григория Самомича и Александра Ефимовича Парнаса, что Вячеслав Иванов был поэтом номер один Владимира Хлебникова. Мне это сначала очень удивило, потому что Вячеслав Иванов – это поэт-символист, и Владимир Хлебников – это представитель совсем другого направления, да, авангарда. И тем не менее, в 2008 году они познакомились, и Хлебников специально приехал сюда для того, чтобы познакомиться с Вячеславом Ивановым. Ну и дальше вот как бы ты прокомментировал вот эти взаимоотношения Хлебникова и Вячеслава Иванова? Они были потом и дальше, в 20-е годы.
Да, по дороге в Персию Хлебников навестил Вячеслава Иванова. Дело в том, что если вспомнить хлебниковское вот исследование корнесловия, то оно выходило на проблемы праязыка. То есть вот и что касается графики буквы, и что касается звука, вот фонемы, он вошел очень глубоко. И Вячеслав Иванов, как замечательный знаток античной мифологии и греческого языка, я думаю, тут мог бы ему сказать очень многое. То есть это уже выход на проблему праязыка, в данном случае в их филологических исследованиях.
А между ними переписка какая-то или документы какие-то существуют о их взаимоотношениях? Вот это известно?
Вот тут я мало что могу сказать. Но то, что их сближал язык вот, и вот, глубины языка, это безусловно.
Спасибо. Пожалуйста.
Вячеславу Иванову обратилась тогда, когда перечитала все, что было доступно, ну, приблизительно одного возраста, малая библиотека поэта и так дальше. Вот он был в этой плеяде у меня вот, завершающий, так скажем. И я помню, что меня ошеломило какое другое по сравнению со всеми предшественниками, я имею в виду то, что я прочла из Серебряного века. И вот я хочу вас спросить. У меня тоже были мысли, я не литератор, но так хотелось в этих прометейских судьбах разобраться в некоторых. Вот как вы, какая струна человеческой души Вячеслава Иванова, так вот вас, ну, вам показалось такой щемящий, почему вы стали вот, в его биографии искать, ну, видимо, что-то, да, какие-то ответы для себя, ну, прежде всего, как для человека творческого, поэта. Вот что особенного, вот у меня есть такая особенность вот, в этом великом человеке, а вот для вас, вот, что самое главное в этом человеке, что заставило вас так многолетно, видимо, так кропотливо, вкладывая туда вот все, всю душу свою, вот открывать для всех остальных, для нас вот этого великого поэта. Спасибо.
Вы знаете... Прежде всего, мир Вячеслава Иванова, мир необычайно светлый, солнечный. Действительно, здесь словно бы он пронизан солнцем Средиземноморья, солнцем античной культуры. Но этот свет все-таки не очень важный. Но все-таки, если говорить об источнике света, то это источник евангельский, свет евангельский. Вот главное, а он светит особенно в последних вот, римских стихах Вячеслава Иванова, которые писались, когда Рим содрогался от бомб и снарядов, союзники тогда в 44-м году выбивали из города немцев. Вот. И, наверное, это одна из самых горестных и одновременно светлых поэтических книг. И, конечно же, это прежде всего свет евангельский. Свет, связанный с первыми веками христианства, которые неразрывны с культурой античной. И еще, вы знаете, если говорить... о моих любимых странах, то рядом с Россией, поскольку жизни вне русского языка и русской поэзии я себе не мыслю, рядом с Россией я поставлю Италию. Италия – это страна моего сердца. Так же драгоценна она была и Вячеславу Иванову. Конечно, знал он ее, в общем-то, куда мне с ним тягаться, говорить нечего. Вот. Но вот еще, ну, вы знаете, много общих любовей. И любовь к старой Москве, и вот к этому третьему Риму, и любовь к Риму первому, к этому средоточию Вселенной, по словам Вячеслава Иванова. К Риму, в который когда-то пришел апостол Петр, и к Риму, который, вот когда в нем был воздвигнут этот камень, после этого врата ада не одолеют никогда.
Спасибо. Есть еще? Представлю еще одну нашу коллегу. Лидия Богданова, сотрудник нашего музея, коллега Гриша, поэтому не есть что сказать я о Грише, о его книге, о его работе.
Вот как раз об этом я и хочу сказать, потому что я являюсь свидетелем всего процесса, как эта книга зарождалась, как над ней Гриша работал, сколько было проблем, то ли она выйдет, то ли она не выйдет. И я, Гриш, тебя поздравляю, что все-таки книга вышла, книга замечательная. И прям в первые дни, как только книга появилась, Гриша человек щедрый, очень такой благородный. Он сразу принес огромную пачку, и каждому нашему сотруднику в отделе, а у нас довольно большой отдел, подарил эту книгу, каждому с такой индивидуальной, замечательной надписью подробной. Вот, а вообще, ну и, конечно, я ее стала сразу читать и считаю, что вот эта серия «Жизнь замечательных людей», она особая серия, она рассчитана для широкого круга читателей. И как раз Гриша все выдержал. То есть книга, ну, достоверные факты все изложены, никакой фантазии. Книга написана увлекательным таким русским языком, и, вернее, замечательным, хорошим русским языком и очень увлекательно. И еще мне, конечно, хочется сказать, ну, то, что это колоссальный труд, это даже говорить нечего, потому что, ну, хочется сказать о том, как Гриша работает. Гриша вообще у нас человек очень несовременный. Надо сказать, что вы все удивитесь, он вообще не пользуется компьютером. И всю эту книжку он писал от руки. А пишет он вообще особенно, потому что, ну, многие там, все по-разному писатели делают свою работу. А Гриша, он как-то так уйдет в себя, сосредоточится, что-то такое думает, в этот момент к нему лучше не подходить. И потом сразу вот выкладывает, ну, и чисто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Так что такие у него рукописи просто вот идеальные, вообще чистописание. Красивым таким почерком, красивыми ровными такими строчками. И мне кажется, вот Гришину рукопись можно вообще издать как отдельные книги, издать в музее.
Без правки.
Да, просто приложить. Вообще там у него вот идеально. Ты бы, Гриш, вот принес какие-нибудь листочки. То, что я просто пересылала. Гриш уже не пользуется компьютером, он сидит, пишет, пишет, потом несет своей, раньше называлась наборщицей, как сейчас на компьютере.
Наборщица.
Тоже наборщица.
Все так же.
Несет. То есть вот все в традициях 19 века, в классических таких. Вот это вот особенно еще. Ну и что еще? Я думаю, что Гриша накопил огромный багаж знаний. Видели, как он сегодня увлекается на любую тему. Может быть, хотел сказать что-то там другое, а увлечется и говорит, он у нас водит экскурсии, там по 2-3 часа одному человеку может рассказывать полдня о любой выставке. Так что, Гриша, я тебе желаю продолжения своей работы. Мы все с удовольствием будем читать твои следующие книги.
Спасибо, Лидушечка, спасибо, дорогая. Тут я просто еще хочу рассказать, как эта книга писалась. Вы знаете, действительно, какие-то самые счастливые моменты ко мне приходят неожиданно. Я просто, к сожалению, вот не пришел замечательный редактор ЖЗЛ Елена Викторовна Смирнова, которая вела мою книгу. Вот. Но вот я просто пришел, тогда еще был редактором серии такой замечательный человек Андрей Витальевич Петров, к сожалению, он умер. Вот. Пришел и сказал, что хочу для вас написать, вот как практически с улицы, хочу для вас написать вот книгу о Вячеславе Иванове. А до этого, значит, у меня в «Планете» вышла книга о Василии Андреевиче Жуковском, «Истый московитянин», значит, Василий Андреевич Жуковский в Москве и Подмосковье. Тоже она появилась совершенно неожиданно. Вот расскажу как. Мне позвонила Татьяна Ивановна Бэйер, жена потомка одного из потомка Пуниных, вот из той же семьи, откуда, в общем-то, произошел Жуковский, Николая Андреевича Бэйера, и попросила меня составить ей список московских адресов Жуковского. Я начал составлять. Потом поиск продолжился неизвестных адресов. И, в общем-то, неожиданно сложилась книга, которую я отнес сначала в издательство «Москвоведение», было такое хорошее издательство, но оно приказало долго жить. Потом в издательство «Планета», где эта книга вышла. Ее я писал где-то 9 месяцев. Вот. А тут взялся подарил ее в ЖЗЭ, взялся за Вячеслава Иванова, и как-то у меня дело шло очень медленно. Но у меня ведь, у нас ведь пятидневка на работе. От этого никто не освобождал. И даже моя жена говорила: слушай, ты как будто и не хочешь эту книгу писать. Я говорю, я ей говорил всегда: Инночка, я очень хочу, но вопрос времени. А тут грянул карантин. Лучше, конечно, его не было. Вы знаете, я потерял за это время нескольких замечательных друзей, но в карантин я оказался на диване и взялся за книгу. И если первые главы, первые две главы я писал где-то, наверное, года два, то где-то три четверти книги, если не больше, я написал за несколько месяцев. И когда она была набрана, пришел с ней в ЖЗЭ, и книга очень быстро, быстро вышла. Такая счастливая у него судьба.
Спасибо, локдаун он называется. Если можно за что-то благодарить, то вот, оказывается, за эту книгу она ее подвигла здорово. А я об этой книге узнала от Гриши летом, да, летом этого года, когда мы с ним были на герцоговских чтениях. И Григорий Соломонович участник герцоговских чтений. Это замечательный такой форум, который проходит в Крыму, в Судаке. У нас сегодня редкий гость, который очень благодарен, что сегодня пришла Татьяна Кришна Жуковская, бессменный руководитель этого семинара, форума, международной конференции, она так у нас называется, по результатам которой всегда выходят сборники. И я бы очень попросила Татьяну Никитичну сказать несколько слов о герцогах, о Грише, ну вообще о чем она пожелает, потому что это редкий случай, когда у нас в гостях такой замечательный гость, Татьяна Никитична Жуковская, внучка Аделаиды Герц.
Ну, я хотела ведь замечание сказать, я книгу не читала.
Вернитесь к залу,
К сожалению, книгу я не прочла, но вот я услыхала, что первый биограф – это Ольга Шор, и хотела тут сказать, что Евгений Герцог в 30-е годы, вдалеке от Вячеслава Иванова, писала воспоминания, и там замечательная глава о Вячеславе Иванове, которая, конечно, она писала в стол, и изданы они были главы впервые, ну вот, может, в 73-м в Париже, там книжечка такая вышла из глав ее воспоминаний. А для нашего читателя это журнал «Наше наследие». И, конечно, они дружили с Вячеславом Ивановым, начиная с 6-го года или с начала 1907-го, и ну, вот, более активная дружба 9-10 год. Но она охватила в своем очерке, глава ее воспоминаний, гораздо более широкий период. Потому что взаимоотношения, кстати, 13-й год, когда Вячеслав Иванов поселился в Москве, они тоже общались довольно активно. И в Рим она ездила к нему в 12-м году, практически способствовала вот венчанию Вячеслава Иванова с его падчерицей Верой, потому что здесь бы это было невозможно в условиях православной культуры. и крестила Дмитрия, сына их общего. Но об этом она не упоминает. Но вообще, да, это нельзя обойти, эти воспоминания, вот только хотела это сказать.
Спасибо.
Так что, если будете продолжать, да, вот, да. И петербургский период, и московский.
А они опубликованы в каком сборнике?
Ну, конечно, это книга воспоминаний «Герцог», тоже в «Молодой гвардии», «Реки и образы».
«Реки и образы».
Да, там много материалов, да, и в частности о Вячеславе Ивановиче.
Спасибо, Татьяна Ильична. А сейчас слово еще одному нашего гостя, Михаил Александрович Синельников. Пожалуйста, ваше слово.
Ну вот видите, все серии жизни замечательных людей, это такой конвейер. Я и не предвидел, что так много у нас замечательных людей, даже и по жизни о ком-то пишут. Это поток. Но вот эта книга посвящена действительно одному из замечательнейших русских людей. Даже не только 20 века. А вообще, конечно, это великий человек. И я начну с того, что, с чем обычно кончают. Я скажу, что я книгу прочитал, это хорошая книга, и я поздравляю Григория Славоновича и благодарю за подарок. Вот. Ну, все-таки, конечно, это любимый поэт, прежде всего, филологов, философов, Аверинцева и же с ним, и так далее. Вот. Он, к сожалению, недостаточно пока известен. А эту книгу, которая мне нравится, я бы даже рекомендовал в качестве пособия для школы, вот, или для вуза. Почему? Потому что в ней образ поэта, все-таки он прежде всего поэт, дан в контексте эпохи, в широком контексте. И ведь эта башня, это же колыбель поэзии будущего, причем для самых разных поэтов, вот, разного оттенка. Мне бы, между прочим, хотелось бы хотя бы одного упоминания, одного имени Бородаевского. Вот, поэт, опекаемый Вячеславом Ивановым, недостаточно, увы, известный значительный русский поэт, а недостаточно он известен, потому что не привыкал никому, никакой стаи, и это обычно так и случается. Но это так, к слову. Я должен сказать, что при чтении этой книги я узнал не только Вячеслава Иванова, но и автора. Он весьма выражен в том, что он написал. И здесь есть большая цельность взгляда, основанная, конечно, на приобретенной за годы культуре. Вячеслав Иванов внес очень большой, я не знаю, не нахожу это пошлое слово, вклад, или я скажу, что он важное лицо в истории русской поэзии. Это само собой. Я бы сказал, что он важное лицо в судьбе русской поэзии. Вот, от него пошли разные ее ветви. Вот. Ну, конечно, он был самым образованным русским поэтом, может быть, всех времен. Вот. Во-вторых, нельзя не обратить внимание на тот вклад, который он внес стихосложение русское, он расширил регистр вот этого звучания русского стиха. И отсюда, кстати, интерес к нему из поэтов, казалось бы, несовместимых, и Маяковский, не говоря уже о Хлебникове, они к нему с большим вниманием относились. Вот. И, конечно, прелесть его поэтической речи, славянской его речи. Я просто с упоением вдруг вспоминаю те или иные его слова, например, о кремлевских куполах. «Посостаялась Злато червонное, вот это посоставилось, это, ну как это перевести, это русское, дополнение до сердцевины. Вот, и здесь, чему удивляться, можно ли удивляться любви Хлебникова к нему. Да, и это вот прелесть его языка видна и в переводах его, в переводах, хотя это, конечно, особая статья, но он, видимо, все-таки вольно переводил, да и неизбежно, древнегреческую лирику. Тут, понятно, напрашивается сравнение с переводами Вересаева, других современников, Блюменау, может быть. И нельзя ведь сказать, что их переводы плохие, они тоже очень хорошие. Но вот это зыбкая прелесть славянского языка Вячеслава Иванова. Вот. Ну, конечно, пока мы были, пока общество, пока читающая публика была к нему несправедлива. Вот. И в антологиях он занимал малое место. Вот. Евтушенко, но это обычный поколенческий эгоизм. В его там строках века, по-моему, два стихотворения Вячеслава Иванова, там три или что-то Сологуба и почти 30 Шарлатана Вознесенского. Но это поколение, это их эгоизм. Да, может быть, любое поколение бы стало бы себя так выдвигать, поэты бывают своекорыстны в этих делах, но так не будет всегда. И это поколение прошло. А Вячеслав Иванов, скажем, явление более порочное. Более порочное. Вот. Он легендарная фигура. Вот. Тут целый ряд очень интересных тем. Я, конечно, часто думал о его судьбе, а эта книга для меня самого пособия, кое-что я уяснил, читая, узнал, информация какая-то. Должен сказать, например, что у Начарски, за которым водились и нехорошие дела, в этой книге выглядит хорошо его отношение к Вячеславу Иванову и даже в спасении его. В общем-то, он ведь его спас. Тут разные темы, да. Вот очень интересна тема отношений с Мерхольдом. Вот, у Слуцкого есть очень хорошее стихотворение, у поэта Бориса Слуцкого есть очень хорошее стихотворение о Мерхольде, о его выборе. Ну, я не развиваю эту тему, но важно, что она там возникает. И, конечно, очень важная тема, о которой я часто думаю, являясь тоже действующим стихотворцем, это отношение с Мандельштамом. Это, видимо, неразрывная связь. Я решусь сказать, что Мандельштам, который не обладал образованностью Вячеслава Иванова, хотя, конечно, был весьма грамотным тоже человеком, вот, но обладал, на мой взгляд, большим дарованием. Вот, но он, конечно, многое усвоил. Тут возникает тема русского эллинизма, который прекрасен в стихах Батюшкова, Пушкина, Тютчева, Боротынского, но потом это заглохло. И вновь, вот, пожалуй, начинается именно с Вячеслава Иванова. Вообще, любовь к античности возникает. Ну, Вячеслав Иванов крупная фигура. Значит, допустим, Садовской, вот Борис, тут тоже такая связь с Золотым веком, но дарование скромное. И тут некоторое расхождение Вячеслава Иванова и Брюсова. Вот Брюсов ведь говорил, я не люблю, то есть я не понимаю Эллады. Рим мне совершенно ясен. Ну да, он римлянин, в чем его уличала Цветаева, вот, нервозная, обиженная им. А это так, да, он римлянин. Но разница между Римом и Вячеславом Ивановым в понимании Рима. Именно в том, что Рим Вячеслава Иванова, христианский Рим, в конце концов, точно так же, как и эллинизм Кузьмина, ведь александрийские песни в итоге они приводят к христианству после всего. Так что это межа между Борюсовым, который в душе остался революционером, может быть, вот, ну и так далее. Тут на его мемориальной доске все же не зря написано «член ВКПБ». Вот. Я люблю Борюсова. Даже должен сказать, что в этом споре я отлично его понимаю. Он не хотел быть теургом и мистагогом, он был литературным явлением и сказал: как хотите, от меня в мировой литературе, в истории мировой литературы останется 5 строк. Ну, конечно, ограниченная суетная задача, мы ведь признаем, что они есть и будут всегда 5 строк этим. Да. Вот что я сейчас скажу. Мне всегда казалось важной связь Вячеслава Иванова и Мандельштама и в разлуке. Поэтому в воронежских тетрадях и в дневнике римском есть общие мотивы, есть даже некоторые строчки, которые перекликаются. И я делаю вывод, что они возникли потому, что об этом было говорено еще на башне. Но не скоро некоторые мысли превратились в стихи. Да, очень интересен бакинский период его. Между прочим, среди названных футуристов не хватает еще одного. Это дама, это Татьяна Вечерка. Он ведь крестил ее дочь, знакомую нашу Лидию Борисовну Лебединскую, Вячеслав Иванов там, в Баку. Вот, так что этот бакинский период очень хорош, вот, интересен и визитами туда, и общением его, и педагогическими его уроками. Один из его учеников, кстати, потом был расстрелян за повздорному обвинению в попытке взорвать нефтяные промыслы. Ужас. Он вовремя уехал из Баку, конечно, Вячеслав Иванов. Да, а стихи хорошие, бакинские его, из их этот, и я люблю их, и стихи, обращенные к Глиеру, который поехал туда записывать местные мелодии, да, и, да, я сейчас вспомнил одно письмо к Вячу Иванову, написанное Зелинским, что вы поднимаете в Атропатене, ну, древнее название Азербайджана, свой факел среди нефтяных фонтанов. Такую его просветительскую роль. Да. Все же я был бы нечестен, если бы сказал, что я в чем-то не согласен с книгой, принимая ее как очень ценное явление нашей культуры. Не согласен я сфере иерархической, так сказать. Вот. Но это дело вкуса. Тут о вкусах уже не спорят, и я не собираюсь сейчас затевать этот спор. И для меня не является крупным поэтом Балтрушайтис. Правда, Борюсов вообще отвергал его поэтическое дарование, это неверно. Но все-таки я люблю два его стихотворения, остальное все же это сомнительно для меня. Мне кажется, дутой фигурой Волошин, вот, как великий поэт, вот, но он, конечно, был большим поэтом именно в революционную пору. Вот, ни до, ни после. Вот. Однажды поэт такой Сергей Залин, очень хороший поэт, сгинувший в Америке, не знаю, жив ли он, сказал Межерову: «Ну что вы цепляетесь за Блока? Ведь Вячеслав Иванов намного крупнее». Вот. Ну, это все-таки не совсем... Я не могу с этим тоже согласиться. Для меня вершина творчества Вячеслава Иванова все же эти его сонеты зимние и римские. Вот это действительно чудо русской поэзии. Но я люблю... В общем-то, я люблю все, что он написал. Он такой автор, у которого ценная является каждая его строка. Вот. И римский дневник, конечно, тоже читается мною и даже и перечитывается. Но вершина – это вот это. И ощущение вместе с ощущением непоправимого. Да, сей огонь мы сжигали. Вот. И он, конечно, чувствовал свою вину в том, что все это произошло. Да, тут много тем возникает у меня попутных в порядке импровизации. Я не буду больше распространяться. У нас есть регламент. Скажу только, что, конечно, это вот возвращаясь к собственным переживаниям. Мне было 11 лет. Я жил в Ленинграде тогда, ходил в школу, там 4-й класс. И гулял вольно по Ленинграду, жил на Первой Советской, ныне все эти улицы 10 Знаменские. И я проходил 10 улиц и добирался до Таврического сада и любовался одним домом. И спустя много лет я узнал, что это тот самый дом, где была башня. Вот. Но лет в 13 я уже, конечно, знал стихи Вячеслава Иванова. Этот томик для меня тоже сыграл роль, но это было много позже. Отец сохранил в памяти мой некоторые стихи. Ну и потом в доме была оставшаяся от библиотеки погибшей неизвестная антология «Русские поэты последнего десятилетия». Так что для меня все это живо, все это мое личное переживание многолетнее. Это тема Вячеслава Иванова, конечно, не иссякающая. Но для меня он интересен прежде всего как поэт. Я могу не разделять его взглядов, хотя кто мы по сравнению с той культурой, это правда. Итак, я хочу повторить с любовью к двум поэтам и с любовью к этим строчкам слова Хлебникова о Вячеславе Иванове. Ты, чей разум стекал, как седой водопад на пастушеский быт первой древности. Действительно, лучше не скажешь. Спасибо.
Спасибо за глубокое размышление и многообразие тем, которые вы здесь затронули. Будем рады, если вы как-то поделитесь с нами вашим любым выступлением, Иванов, Мандельштам, вообще, как, с какого года темы, будем рады вас здесь у нас видеть. Тем более Мандельштам у нас в соседях. Он у нас условная литературная квартира, где соседствуют по веку Платонов, Мандельштам и в будущем Булгаков. Поэтому с реальными жильцами у нас есть экспозиция вот такая квартирная немножко о поэтах, о литераторах 20 века.
У нас коммунальная квартира Фаиза.
Да. Поэтому готовы принять вас рассказом на любую тему, касающуюся 20 века. Ну, наверное, сейчас время стихов. Я знаю, что Григорий идет, разговаривая по телефону, но стихи, конечно, должны сегодня прозвучать, поскольку мы говорим о поэте. Я не знаю, как представить у нас человека, который выступит с чтением стихов.
Филолог Татьяна Ланкал.
Вот. Итак, Сергей, давайте вы скажете громко.
Филолог, аспирант литературного института Татьяна Ланкал.
Главное представить нам Вячеслава Иванова, правильно? Тризна Диониса. Зимой порою тризн вакхальных, когда минат безумный хор смятеньем воплей погребальных тревожит сон пустынных гор, на высотах, где мельпомены давно умолкнул страшный глаз, и меж развалин древней сцены алтарь вакхический угас, в благовении и печали, воззвав к тому, чем был сей дом, Минаду новую венчали мы Дионисовым венцом, сплетались пламенные розы с плющом отрады дерзких нег, и на листах, как чьи-то слезы, дрожа сверкал алмазный снег. Тогда пленительно мятежной ты песнью огласила вдруг, покрытый пеленою снежной священный Вакхов полукруг. Ты пела вдохновеньем оргий, и опьяняясь, и пьяня, и беспощадные восторги, и темный гроб земного дня. Увейте гроздьем тирсы чаши, властней богов, сильней судьбы, несите упоенье ваше, восстаньте, боги, не рабы. Земных обетов и законов дерзните приступить порог, и в муке нет, и в пире стонов воскреснет иступленный бог. Дул ветер, осыпались розы, склонялся скорбный кипарис, обнажены роптали лозы, почил великий Дионис. И стризны мертвенно-вакхальны, мы шли туманно и грустны, и был далек земле печальный возврат языческой весны. Кочевники красоты. Кочевники красоты, вы художники. Этот эпиграф взят из недописанного и неопубликованного романа Лидии Дмитриевны Зиновьевой «Анибал. Пламенники». Вам, пращуров деревья и кладбищ теснота, вам, вольные кочевья, сулила красота, вседневная измена, вседневный новый стан, безвыходного плена блуждающий обман. О, верьте, дали чуду из сказки всех завес, всех весен изумруду, всей широте небес. Художники, пасите грез ваших табуны, минуя, сколосите и киньте целины. Из вашего раздолья не зриньтесь вихрем орд, на нивы подневолья, где раб упрягом горд. Топчи их рай, Атила, и новью пустоты зайдут твои светила, твоих степей цветы. «На башне» посвящается Лидии Дмитриевне Зиновьевой «Анибал». «Пришелец на башне притон я обрел с моею царицей Сивилой, над городом морком смурый орел с орлицей ширококрылой. Стучится, вскрутя золотой листопад, к товарищам ветер в оконце, зачем променяли свой дикий сад, вы, дети, отступники солнца? Зачем променяли вы ребра скал и шепоты вещи пещеры, и ропоты моря у гордых скал и пламенно-ликие сферы на тесную башню под, над городом мглы со мной, на родные уступы и клепчи Севилла? Зачем орлы садятся, где будут тупы?» «Хоромное действо» посвящается Лидии Ивановой. «Менга, с честью вчера ты носила свой повойник, а прекрасная сестра впрямь была святой разбойник. Помнишь сжатые уста, злость и гибкость леопарда и склонение у креста, страшен был бандит Рихарда. Лестницу он уволок через портер с осанкой важной, Курсио отец был строг, черноокий и отважный. В шлеме был нелеп и мил наш Октавио, и злобен Дон Лисардо, только хил. Фра Альберто преподобен. В яму хиль спустил осла, стирса хилит и тузила, круглолица и смугла, Юлия изобразила гордость девы молодой, страсть монахини мятежной, в зал умерной чередой долетал подсказ прилежный. Кто шатром волшебным свил алый холст, червонный, черный, в черной шапочке ходил мэтр Судейкин поуборный. Мирхольд, клиня, моля, прядал люд, как Петр Великий при оснастке корабля, вездесущий, многоликий. То не балаган, чудес Менга то была палата, сцену складками завес закрывали арабчата. Так вакхический приход для искусства без урона в 910 год правил действо Кальдерона. И из цикла...
Римские сонеты из книжечки. Они попроще.
Сейчас будет. Будут.
Ваши книжечки.
Да-да.
Из цикла «Зимние сонеты». «Скрипят полозья, светил мертвый снег. волшебный лес торжественный заснежен, лебяжьим пухом свод небес омрежен, быстрее оленя туч подлунных бег. Чу, колокол поет про дальний брег, а сон полей безвестен и безбрежен, не слежет путь и жребий неизбежен. Святая ночь, где мне суришь ночлег? И вижу я, как в зеркале гадальном мою семью в убежище недальном, в медвяном свете праздничных огней. И сердце тайной близостью томимо ждет искорки средь бора, но с ней прямой полет стремится мимо, мимо. Незримый вождь глухих моих дорог, я подолгу тобою испытуем, в чистилищах глубоких, чей порог мы жребием распутья именуем. И гордости гасимый вот итог. В узилищах с немилым я связу им, пока к тому, кого любить не мог, я подойду с прощенным поцелуем. Так я бежал суровой зимы, полуденных лапзанец плодострастник, я праздновал с природой вечный праздник. Но кладбище сугробов, облак тьмы и реквием метели ядовитой со мной сроднил наставник мой сердитый. Ну и из цикла «Римские сонеты». Вновь арк древних верный пилигрим, в мой поздний час вечерним Ава Рома, приветствую, как свод родного дома, тебя, скитание, пристань, вечный Рим. Мы тою предков пламени дарим, дробятся оси колесниц меж грома, и фурии мирового ипподрома, ты, царь путей, глядишь, как мы горим. И ты пылал, и восставал из пепла, и памятливая голубизна твоих небес глубоких не ослепла. И помнит в ласке золотого сна твой фратер кипарис, как Троя крепла, когда лежала Троя сожжена.
Друзья мои, я вынужден извиниться.
Что? Не завершает наш вечер.
Да-да. Что?
Сергей
Нищеретов Зинкевич, поэт и литературовед, и в том и в другом проявлении замечательно.
Давай я тебе руку пожму, если ты уходишь, руку тебе пожму.
Я благодарен за книгу. Дождусь твоей речи. Уж опоздаю,
Предупреждал. Игра стоит свечи.
Да-да.
Садись. Существует устойчивый фразеологизм слушать с открытым ртом. Долгожданную книгу Григория Зобина о Вячеславе Иванове я читал с открытым ртом. К этому были серьезные причины, о которых я постараюсь быстро рассказать, в том числе для того, чтобы автора не задерживать, потому что он спешит к себе на работу в Трубниковский переулок. Вячеслав Иванов – это, конечно, представитель московской фракции Серебряного века. Петербуржцы и москвичи – это меньшинство Серебряного века. Серебряный век – это детище провинциалов, имеющих иногда очень экзотическое и диковинное происхождение. А, как ни странно, все-таки москвичи в реальном меньшинстве. Я был сосредоточен, поскольку меня Вячеслав Иванов очень интересует, как фигура, близкая моим интересам, на его вот башенных годах. Но оказалось, что эти годы на самом деле, наверное, самые спокойные в его судьбе, а вообще его судьба, как явствует из этой книги замечательной, это судьба Цветаевского замеса и при этом превосходящая жизнь Цветаевой своей парадоксальностью. Вот что ни возьми, везде появляются парадоксы. Вячеслав Иванов – носитель наипростейшей фамилии. Даже можно сказать, что это отсутствие фамилии, а не фамилия. Я считаю, что разделение на Ивановых и Ивановых – это большая натяжка. Для интернета, например, такого разделения нет. И если забиваешь Иванова, то вываливается триллион ссылок. Разобраться в этом невозможно. И при этом носитель этой элементарнейшей фамилии оказался сложнейшим поэтом Серебряного века и русской поэзии вообще. Другой парадокс. Казалось бы, что по закону физических тел, небесных тел, центр – это всегда точка напряжения. То есть у планеты ядро – это наиболее, так сказать, раскаленная часть этого организма, но у Вячеслава Ивановича получается наоборот. Вот этот башенный период, это скорее самый спокойный период его жизни, а магма кипит по периметру. Огромные потери, метание в пространстве, метание его души, которая рвалась, конечно, прежде всего не к книжной культуре, а к живым существам. И вот эта тяга к живому, она дорогой ценой давалась очень Вячеславу Иванову. Эти местами очень трагические, драматические и сложные моменты его судьбы, они в книге изложены, я считаю, честно, правдиво и максимально корректно. Вот. Вячеслав Иванов, поэт, конечно, не филологический. Его нужно читать, можно читать. И книга по существу не только путеводитель по его биографии, но и путеводитель по его стихам. Во всех главах, ну, не на каждой странице, через страницу Григорий Соломонович цитирует стихи Вячеслава Ивановича и выбирает, мне кажется, то, что именно нужно было бы привести, ну, как бы в его защиту, поскольку действительно многие считают, что не так уж он как поэт выразителен и силен. Еще один его парадокс – это, конечно, исключительный круг общения. Это не только, ну, в общем, близкие и понятные фигуры в его кругу, но и фигуры тоже совершенно экзотические, от загадочного шведского доктора Любека, который прорицал будущее, до названных и неназванных сегодня крученых, Хлебникова, Маяковского, Мейерхольда. Все эти люди как-то облучили собой тоже судьбу Вячеслава Ивановича, и как-то это все переплавилось и отразилось в том, что он писал, в том, о чем он думал. Слава Богу, от него много осталось письменных памятников, его дневник, не только стихотворный, но и реальный дневник, воспоминания людей, которые были вокруг него, его падчерицы, его родного сына Дмитрия Вячеславовича. В общем, эта книга возникла, конечно, на хорошей почве, удобренной, благодатной, богатой. Но Григорий Соломонович, он укротил, конечно, этот огнедышащий материал, который в его руках был. Я считаю, что сделал максимум. Он сжал этот исключительно пестрый, стремящийся во все, так сказать, концы, такой центробежный материал, и выдал в очень компактном виде нам вот то, что мы должны видеть. В принципе, это выжимка. Книга – это выжимка. Конечно, 400 страниц – это минимум. Можно было написать и 800, и больше, можно было 2 тома написать биографию Вячеслава Иванова. Но Григорий Зобин, я думаю, пошел по правильному пути. Его книга все-таки как раз не для филологов. У нее значительный тираж, 3000 экземпляров. И я уверен, что этой книге, в принципе, не нужно второе издание, как это пишут обычно на вторых изданиях, исправленное и дополненное. Здесь есть то, что нужно. Тот, кто эту книгу прочтет, он уже изменит свое отношение к Ивану, если оно было каким-то холодным и равнодушным, или он его просто откроет для себя впервые в первый раз. А продолжением этой книги, я уже под занавес хочу сказать, будет, наверное, ее интерактивная часть. Я думаю, что Григорий Зобин обещает нам провести или одну или серию экскурсий по московским местам Вячеслава Иванова, по Пресне, по Хамовникам. И тогда вот эти картины книжные, они, конечно, оживут, наполнятся новым светом, новым смыслом. И я думаю, что мы с удовольствием к этим экскурсиям присоединимся в хорошую, так сказать, теплую погоду. И тогда наш Вячеслав Иванов уже войдет и в нашу жизнь. Мы будем знать и рассказывать другим людям о тех местах, где он бывал, о тех, может быть, уже несуществующих его московских адресах. Но это будет жить и войдет уже в нашу плоть и кровь. Это очень важно. Я хотел спросить тоже, Григорий Соломонович, а сейчас на Земле есть прямые кровные потомки Вячеслава Иванова? Наверное, нет, да? У Дмитрия детей не было.
Не у Лидии, Лидия это родная дочь.
Да.
Вот от Зиновьева не было. Ни у Лидии, ни у Дмитрия детей не было. А его дочка от первого брака вот с вот Дарьей Дмитриевской Александра умерла очень рано.
Ну, еще одно проявление рока, да. Он не один такой вот представитель Серебряного века, у которого прямого потомства не осталось. Тоже в этом есть какая-то тайна, какая-то загадка, почему это прервалось. И еще такой вопрос, уже технический, но тоже интересный. Видео или аудиозаписи его могут сохраниться где-нибудь в мире? Ведь он жил в очень цивилизованных, развитых странах и жил в те годы, когда эти отрасли уже процветали, в общем-то. Об этом что-нибудь известно или нет?
Мне неизвестно, по крайней мере.
Я думаю, что нужно искать.
Да, я думаю, ну, трудно сказать, а сохранились ли видео. Или...
Ну, по крайней мере, магнитофонная запись могла сохраниться, ну, какая-то, сделанная в Европе, скорее всего.
Это уже надо связываться просто с Римом.
Но Бернштейн, по-моему, его не записывал, не было такой возможности.
Насколько помню, нет. Но я думаю, что если лекции сохранились, это связываться надо с Ватиканом.
Ну, но это я... вы не против послушать его лекции, это не хуже, чем его стихи.
Да, и скорее всего, они на итальянском.
Ну, вот. Главное, что его голос будет звучать, и мы его тоже в сердце свое как-то впустим. Да. Так что я поздравляю Григория Соломоновича и жду от него продолжения уже не в стенах музея, а на улицах Москвы с новым рассказом и с показом тех мест, о которых написано в книге. Так что поздравляю, дорогой друг. Спасибо. И давайте встретимся уже на улице. Хорошей погоды.
Да. Здравствуйте.
Спасибо, дорогие друзья, спасибо, да, Дмитрий, еще раз мы тебя поздравляем.
Я и так опаздываю к экскурсантам.
Все? Да.